Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Керченском проливе из-за шторма приостановлены поиски пропавших моряков. Леван Гачичеладзе назван кандидатом от грузинской оппозиции на выборах президента. Офицеры, избившие до смерти рядового Синконина, приговорены к длительным срокам. В Керченском проливе из-за неутихающего шторма приостановлены поиски 5 моряков затонувшего сухогруза «Нахичевань». Сухогруз затонул в воскресенье. 3 членов экипажа удалось спасти, и еще 3 нашли погибшими. Во время шторма в воскресенье потерпели бедствие по меньшей мере 9 судов, в том числе перевозившие серу и нефть. В воды Керченского пролива попали от 1 до 2 тысяч тонн топлива. В зоне бедствия массовая гибель птиц и рыбы. Экологи называют случившейся катастрофой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов.
Высота волны достигала 5-6 метров, а скорость ветра 35 метров в секунду. Первой жертвой шторма, вызванного арктическим циклоном, стал танкер «Волга-Нефть-139». Судно просто раскололось пополам. К счастью, экипаж сумел укрыться в кормовой части, и эта кормовая часть, самостоятельно дрейфуя, уперлась в дно. Следом за этим судном затонули сразу 2 сухогруза «Вольногорск» и «Нахичевань». Эти оба корабля имели на борту груз серы около 5000 тонн суммарно. Всего в зоне чрезвычайной ситуации оказалось около 50 кораблей. По предварительным данным, в море оказалось сейчас около 5000 тонн мазута. Большую часть этого загрязнения относят в сторону Украины. Экологи считают, что ситуация катастрофическая. С последствиями ее нелегко будет справиться. Прокуратура Южного федерального округа уже возбудила уголовное дело по факту загрязнения акватории.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов. Подробно о природной катастрофе после новостей. Леван Гачичеладзе объявлен кандидатом от объединенной оппозиции на предстоящих 5 января президентских выборах в Грузии. 43-летний Гачичеладзе – винодел, независимый депутат парламента, активный участник акции протеста с требованием отставки нынешнего главы грузинского государства Михаила Саакашвили. Один из лидеров объединенной оппозиции Коба Давиташвили заявил сегодня, что в случае избрания Гачичеладзе президентом должность премьер-министра займет лидер партии «Путь Грузии» экс-министр иностранных дел Саломе Зурабишвили. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Грузии отменить чрезвычайное положение. Специальный посланник ОБСЕ Хосеп Боррелл Фонтелес после двухдневного визита в Тбилиси заявил о необходимости восстановить полную свободу прессы и обеспечить все условия для честных и свободных выборов президента Грузии 5 января. С аналогичным призывом выступил заместитель помощника госсекретаря США Мэттью Брайза, также посетивший Грузию.
Суть в том, что с нашей точки зрения очень важно как можно быстрее вернуться к нормальной ситуации. Это означает обеспечить открытые и честные выборы 5 января и референдум. Для этого необходимо, очевидно, отменить чрезвычайное положение и восстановить вещание всех телеканалов.
Сказал Мэттью Брайза. Репортаж из Тбилиси минут через 15. Офицеры космодрома Плесецк, обвиняемые в гибели рядового Сергея Синконина, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Капитан Виктор Байль и прапорщик Владимир Калинин признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении власти. В ночь на 15 августа они избили 2 солдат. Рядовой Синконин от полученных травм скончался. Капитан Байль получил 11 лет, прапорщик Калинин – 14. Об этой теме во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде 24 ноября пройдет марш несогласных. Как заявляют организаторы марша, в понедельник в администрацию города была подана заявка на проведение мероприятия. Цель акции – выразить протест против выборов без выбора. Среди главных требований, выдвигаемых оргкомитетом марша – проведение честных выборов, освобождение политзаключенных, отмена цензуры в СМИ и прекращение застройки исторической части Нижнего Новгорода. Марши несогласных также пройдут 24 ноября в Москве и Рязани, а 25 ноября в Петербурге. На Урале задержана машина с агитационными материалами партии «Яблоко». Машину задержали сотрудники ГИБДД на трассе Екатеринбург-Пермь прошлой ночью и, как сообщает Челябинское отделение «Яблоко», отпустили только через 7 часов. Никаких претензий и замечаний предъявлено не было. Партия «Яблоко» подаст жалобу в Генеральную прокуратуру и в Центр избирком, где все агитационные материалы прошли регистрацию. Партия «Справедливая Россия» сообщила, что в Москве в ночь на понедельник были демонтированы два десятка ее счетов с предвыборной агитацией. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель избирательной кампании партии в Москве Александр Лебедев.
Я думаю, что до конца такие вещи у нас в городе никогда выяснить не удается. Обычно это либо какие-то сигналы от комитета по рекламе города Москвы, они в ежовых рукавицах держат всех владельцев наружных поверхностей, либо сами владельцы изображают, что как будто бы что-то вот они там сами, потому что у них настроение изменилось. Но это обязательно произошел какой-то там эпизод с запугиванием или прикрикиванием со стороны все тех же московских властей. Тут никого другого не может быть объяснения.
Сказал Александр Лебедев. В Петербурге избит темнокожий аспирант медицинского вуза. Нападение на 23-летнего гражданина России, чей отец выходец из Ганы, было совершено в Приморском районе города. По одной из версий, преступление совершено на национальной почве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
На молодого человека напали недалеко от его дома, так что он сумел добраться до своей квартиры на проспекте Авиаконструкторов и оттуда вызвать скорую помощь. Он был доставлен в третью городскую больницу с гематомами, ссадинами, ушибами головы, закрытой черепно-мозговой травмой и проникающей ножевыми ранениями грудной клетки. В ГУВД подробности не сообщают. У координатора движения «За Россию без расизма» Александра Винникова своя версия.
Я думаю, что это нападение, скорее всего, связано с тем разгулом, который устроили болельщики «Зенита» в связи с его победой. Среда болельщиков продуцирует расистов, это известно. И группа «Мэтт Кроуд» и следов убивших Еленко Николай Михайлович начиналась с футбольных фанатов.
Подробности будут выяснены только после того, как потерпевший придет в себя после операции. Сейчас он в тяжелом состоянии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Президиум Боснии принял отставку премьер-министра Николы Шпирича. Серб Шпирич подал в отставку в знак протеста против реформ, которые проводит в Боснии глава администрации ООН Мирослав Лайчак. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Стихийное бедствие на Черном море. Какие несчастья принесли на побережье ураган, ливень и семибальный шторм? Грузинская оппозиция выдвинула кандидата в президенты. Есть ли у него шансы победить Михаила Саакашвили? В Махачкале ликвидирован отряд боевиков. Кто и почему стал объектом специальной операции? В Пакистане обостряется политический кризис. Почему Беназир Бхутта отказалась от переговоров с перевесом Мушаррафом? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 12 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В течение всего дня у берегов Крыма продолжались поиски двух десятков моряков, затонувших во время шторма грузовых судов. В Керченском проливе на косе Тузла обнаружены тела троих членов экипажа сухогруза «Нахичевань». Судьба моряков судна «Хаджи Исмаил», которое затонуло вблизи Севастополя, неизвестна. В воскресенье в Азовском и Черном морях потерпели бедствия по меньшей мере 10 российских и иностранных судов, в том числе два сухогруза с гранулированной серой и танкер с мазутом. В воды Керченского пролива попали от 1 до 2 тысяч тонн топлива и более 6 тысяч тонн серы. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
По данным МЧС России, скорость ветра в районе Керченского пролива 11 ноября достигала 35 метров в секунду, а высота волн – 7 метров. За один день здесь утонули 4 судна, еще 6 сели на мели или получили повреждения. Шторм, причиной которого стал пришедший с запада Балканский циклон, продолжается до сих пор, и многие суда находятся в дрейфе. Прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело. Уже звучат предположения, что капитаны некоторых судов, в том числе двух танкеров, пренебрегли сообщениями о надвигающейся буре. Нефтеналивное судно «Волганефть-139» треснуло пополам, и в море вытекло более 1000 тонн мазута. Экологии Керченского пролива нанесен колоссальный ущерб, на ликвидацию которого, по мнению некоторых экспертов, могут уйти годы. Вот как описывает сегодняшний день корреспондент «Радио Свобода» в Краснодарском крае Иван Петров, собиравший мнение активистов-экологов.
Сегодня над Керченским проливом летают вертолеты. Идет поиск пропавших без вести моряков сухогруза «Нахичевань». Вчера было всего спасено 32 человека. Из порта во время бури ушло более чем 50 судов. И сейчас там идет работа по очистке берега от нефти и мазута. А также на дне находится около 7000 тонн гранулированной серы. О сегодняшней ситуации в Керченском проливе рассказывает Игорь Голубенков, руководитель общественной экологической организации «За спасение Тамани».
Я с женой сразу выехал на косу Тузла. Мы увидели очень много мазута. Сегодня с самого утра мы туда опять приехали, более детально посмотреть, сфотографировать. Там около 50 человек, может больше, приехало МЧСовцы, солдат пригнали, и они стали уже что-то убирать. Мы проехали по всей косе Тузла, очень огорчились, что и в Керченский пролив стало заходить нефтяные пятна. Полностью уничтожен весь 6 километров берега, полностью уничтожено.
Катастрофа в Керченском проливе может иметь необратимые последствия для экологии этого региона, говорит Андрей Рудомаха, координатор общественной организации «Экологическая вахта» по Северному Кавказу.
Это колоссальная катастрофа. Залита нефтью огромная часть побережья, залита вся коса Тузла, коса Чушка, побережье возле поселков Ильич, Приазовский. По Азовскому морю нефть доходит до мыса Каменный. Нефть продолжает дальше распространяться. И безусловно, что там сыграл роль человеческий фактор. Но главная причина, все-таки мы видим вину в этом на властных структурах и на частных компаниях. То, что в Керченском проливе организована рейдовая перевалка опасных грузов, и все это плохо контролируется, и там постоянное скопление огромного количества судов. И вот это скопление, оно и создало эту проблему. Так как мазут тонет на дно, то последствия будут еще сказаться долгие годы. Просто устранить это даже невозможно технически полностью. Идет массовая гибель птиц, причем их никто, видно, спасать не будет. Там же, кроме того, заказник, вся коса Чушка, на которой находится порт Кавказ, она входит в Тамано-Запорожский орнитологический заказник. И этот заказник тоже очень сильно пострадает.
Кто виновен в гибели людей и природы, рассказывает депутат городского совета Темрюка Вадим Новопашин.
Перевалка нефти и газа сама по себе опасна, но Таманский полуостров стали разрабатывать Роснефть, Приазовнефть, которые ставят вышки буквально в самых таких заповедных уголках. И район, и город, и люди, которые находятся на Тамане, кроме ущерба от этих работ, ничего не получают. Даже на воспроизводство той флоры и фауны, которую они погубили, этих денег не хватит.
Продолжаются поиски пропавших без вести моряков. И хотя с каждым часом надежды найти их живыми тают, спасатели прочесывают берега и акваторию Керченского залива. Не исключено, что хоть кому-то удалось добраться до берега и спастись.
По последней информации, объем попавшего в море мазута может превышать 2000 тонн. Поисковые операции продолжаются не только в проливе, но и у берегов Крыма, где затонул сухогруз Хаджи Исмаил. Из 17 членов экипажа спастись удалось лишь двоим. Ущерб от урагана украинские власти оценивают в десятки миллионов долларов. О ситуации в Крыму рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Первыми ощутили на себе удар стихии жители степного северо-восточного Крыма. Сильный порывистый ветер местами до 40 метров в секунду сносил здесь крыши домов, с корнями вырывал деревья и переворачивал машины. Ураган, сопровождавшийся мокрым снегом, парализовал движение общественного транспорта в нескольких городах, включая и Симферополь. Стихия свирепствовала на полуострове несколько часов, серьезно повредив тысячи жилых домов и сотни километров линий электропередач. Обесточенным оказался и южный берег Крыма. Без электричества и тепла до сих пор остаются несколько сот населенных пунктов. Все коммунальные и аварийные службы полуострова вторые сутки работают в усиленном режиме. Из-за сильного шторма в Казачьей бухте Севастополя затонул сухогруз «Измаил». Он перевозил металлолом из Мариуполя в Сирию. Из 17 иностранных моряков, находившихся на его борту, известна судьба только двоих граждан Сирии. Они смогли доплыть до берега, где их обнаружили военные, говорит сотрудник МЧС Украины в Крыму Валерий Стрелец.
На побережье от мыса Херсонес, на котором находится маяк, до Юхтарсана находят фрагменты корабля. Спасательные круги, весла. Больше людей на данный момент не обнаружено.
Пока нет данных о числе погибших и пострадавших. Пострадали также и соседние Херсонская и Николаевская области. Синоптики прогнозируют, что сложные погодные условия, порывистый ветер и мокрый снег сохранятся над большей частью территории Украины до середины недели. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
По информации крымских спасателей, на юго-востоке полуострова ураганный ветер вынес на мель украинское судно «Вера Волошина». Однако всех членов экипажа успели благополучно эвакуировать. Метеорологи предупреждают, что хотя ветер стихает, шторм продлится как минимум до среды. Александр Гостев, «Радио Свобода».
В Грузии. Союзе сегодня объявлено имя кандидата на пост президента от парламентской, от объединенной оппозиции. Этим человеком стал депутат парламента Грузии Ливан Гачичеладзе. Один из лидеров объединенной оппозиции Коба Давиташвили заявил в понедельник, что в случае избрания Гачичеладзе президентом страны должность премьер-министра займет лидер партии «Путь Грузии», бывший министр иностранных дел Саламе Зурабишвили. Выборы главы государства в Грузии пройдут, напомню, 5 января 2008 года. В стране по-прежнему действует чрезвычайное положение, однако ситуация в Тбилиси и других городах республики, как свидетельствует корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе, успокаивается.
Кандидатом стал один из самых успешных молодых бизнесменов, винодел, владелец преуспевающей компании «Georgian Wines and Spirits» Леван Гачичеладзе. Гачичеладзе отличался особой непримиримостью к президенту Саакашвили, с которым его связывает давнее знакомство и в прошлом политическое партнерство. В ходе столкновений 7 ноября на проспекте Руставели между силами правопорядка и оппозиции Леван Гачичеладзе был избит. Он получил сотрясение мозга и лечился в больнице. По словам лидера партии народа Кобы Давиташвили, если Гачичеладзе изберут президентом, он будет временным главой государства, поскольку оппозиция поддержала его кандидатуру, оказывается, только с тем условием, что Гачичеладзе, заняв президентский пост, инициирует проведение референдума об устранении в Грузии президентской формы правления и основании парламентской республики, либо конституционной монархии. Оппозиция проводила акции протеста под лозунгом «Грузия без президента». Именно поэтому сам Леван Гачичеладзе на брифинге отметил, что в случае избрания сразу подам в отставку и уйду на пенсию. Уже названо имя кандидата в премьер-министры Грузии Саломе Зурабишвили, которая два года назад занимала пост министра иностранных дел. Власти и оппозиция не могут договориться об отмене чрезвычайного положения. Очередной раунд консультаций в парламенте завершился безрезультатно. Председатель законодательного органа Нино Бурджанадзе предупредила о недопустимости ультиматумов. «Я вам напомню, что компромисс до событий 7 ноября был возможен, но не состоялся только потому, что оппозиция в ультимативной форме настаивала на выполнении всех четырех требований, тогда как мы были согласны на выполнение трех условий из четырех. Надеюсь, хотя бы сейчас наши оппоненты не будут выдвигать ультиматумы». Что касается обстановки в столице и других регионах Грузии, она спокойная. В понедельник возобновилась учеба в высших учебных заведениях и средних школах страны. Учебный процесс был прерван на два дня приказом министра просвещения в связи с опасностью новых столкновений. В больницах остаются 6 пострадавших. Полностью восстановлено движение транспорта как в Тбилиси, так и в направлении регионов. Но, по всей видимости, власти опасаются, что в случае отмены чрезвычайного положения оппозиция вновь призовет сторонников на акции протеста. А получить соответствующие гарантии и обещания со стороны оппозиционеров представителям властей так и не удалось. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Отменить чрезвычайное положение грузинские власти просят не только оппозиция, оппозиция этого требует, но просят еще и представители Соединенных Штатов, Европейского Союза и ОБСЕ, которые прибыли в Грузию для наблюдения за политической, а теперь еще и предвыборной ситуацией. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Глава грузинского государства Михаил Саакашвили. Режим чрезвычайного положения пообещал отменить в ближайшие дни.
«Мы доказали, что являемся состоявшимся государством, а не бантустаном, которым управляет толпа. Решение об отмене чрезвычайного положения будет принято в ближайшие дни. Однако только по нашей инициативе, а не требованию других, поскольку я ответственен за судьбу страны не перед министром иностранных дел какого-либо иностранного государства, а перед народом Грузии».
Лидеры оппозиции настаивают на скорейшей отмене режима чрезвычайного положения, утверждая, что иначе предвыборная кампания превратится в фарс. Тбилисский политолог Сосоци Скаришвили считает, что у кандидатов от оппозиции мало шансов на победу, поскольку условия борьбы за пост президента складываются неравные.
«С точки зрения победы, я думаю, уже победитель будущих выборов включился в предвыборную кампанию, тогда, когда все еще особое положение в стране объявлено. Естественно, я имею в виду существующего ныне президента. Дата выборов предвыборная тактика, которая с большой достоверностью будет выбрана. Я практически уверен, что не дает шансов никакому другому кандидату надеяться на успех.
Сосоц Искаришвили назвал нынешнюю предвыборную кампанию тестом на демократию в Грузии.
По грузинскому законодательству высокие должностные лица должны оставить свои должности за 45 дней до выборов. Соответственно, наш президент тоже должен уйти в отставку за 45 дней. До этой даты очень большие сомнения у нас в обществе. Но эти 45 дней наши министры, сам кандидат в президенты, могут обходиться без постоянных взаимных консультаций, указаний. Я считаю, что это и будет самым серьезным тестом для оставшихся запасов грузинской демократии. Потому что если эти выборы покажут, что страна не готова проводить демократические процессы в жизнь, конечно, уже весь ее объявленный западный вектор развития окажется под сомнением. Поэтому я считаю, что это довольно критический момент в развитии грузинской политической культуры.
Говорил тбилисский политолог Сосоц Искаришвили. Сдержанности призвал своих соотечественников любимец грузинской публики Вахтанг Кикабидзе. Выступая по телевидению, он заметил, что на акцию протеста пришел обиженный, несчастный народ. Это понимают все. Мы такой народ, что хотим все сделать быстро. Но страна так не строится. Вахтанг Кикабидзе предложил свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кому выгодна информация о готовности Михаила Ходорковского вступить в партию «Яблоко»? Об этом говорим с одним из активистов партии «Яблоко», бывшим депутатом Госдумы Виктором Шейнисом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Это итоговый выпуск. Мы подводим итоги понедельника, 12 ноября. В Махачкале весь день продолжалась крупная специальная операция. Были оцеплены несколько кварталов в центре города. По сообщению Министерства внутренних дел Дагестана, были убиты 8 боевиков, в том числе один из лидеров так называемой буйнакской группировки Хизри Мамаев. Власти полагают, что эта группа причастна к нападениям на сотрудников милиции и военных, в частности, в городах Буйнакск и Кизил-Юрт. Из Махачкалы передает корреспондент «Радио Свободы» Тимур Салимов.
Спецназ МВД и ФСБ блокировал частный дом номер 56. В контакт с находившимися там людьми вступила группа переговорщиков. На предложение сдаться из дома вышли 4 женщины и 2 детей. Переговоры с оставшимися там людьми результатов не принесли. Около 5 часов утра боевики попытались с боем вырваться из окружения. В ходе завязавшейся перестрелки убиты 7 маджахедов, в том числе 2 женщины. Среди убитых один из лидеров буйнакского джамаата Хизри Мамаев и его жена. Ликвидация 7 маджахедов, спецоперация на улице Танкаева не закончилась. По данным оперативников МВД, в подвале блокированного дома находятся 2 живых боевиков. Для их нейтрализации уже используется тяжелая бронетехника. Прибывший из расположения 136-й мотострелковой бригады танк начал разрушение стен подвала. По словам министра внутренних дел Дагестана Адильгирея Магомедтагирова, нейтрализованные боевики причастны к нападениям на милицейские и военные автоколонны, совершенные летом нынешнего года в Буйнакском и Юнцукульском районах республики, к июльскому теракту в Кизилюрте, унесшему жизни 6 милиционеров, и к обстрелу военного автомобиля 5 ноября в Буйнакске. Тогда погибли 2 солдат 136-й мотострелковой бригады. Еще один был ранен. Районы Махачкалы, прилегающие к улице Танкаева, объявлены зоной контртеррористической операции. Жители окрестных домов эвакуированы. Отменены занятия в школе номер 7. Она стоит вплотную к дому номер 56. Автомобильное движение по этому району перекрыто. В понедельник утром спецназ МВД Дагестана блокировал и 5-этажный дом номер 12 по улице Энгельса, где в одной из квартир, по оперативным данным, находился подозреваемый в терроризме. Спецназовцы уже готовились к штурму, когда дверь квартиры открыл ее хозяин. Он задержан для дальнейшего разбирательства. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Правоохранительные органы Республики Дагестан периодически рапортуют о своих успехах в борьбе с террористами. Однако, несмотря на утверждение власти о том, что силы северокавказского подполья иссякают, специальные операции проводятся в Махачкале и других городах республики все чаще. С дагестанским политологом, главным редактором газеты «Свободное слово» из Махачкалы беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Хаджи Муратов, у вас фактически каждые две недели, уж каждый месяц точно происходят события, аналогичные сегодняшнему. Каких-то боевиков где-то блокируют, потом разбивают обычно или квартиру, или домостроение, в котором они укрылись. Означает ли то, что с такой периодичностью происходят подобные истории, что правоохранительные органы не могут снизить активность подполья, или наоборот, они очень эффективно находят эти группы?
Именно дагестанские милиции, дагестанские правоохранительные органы предотвратить эскалацию насилия, эпизодические волны экстремизма по определению не могут. Вся дагестанская милиция очень долго в течение вот этих период после 90-х формировалась на основе коррупции. Брали туда людей непрофессионалов. Сегодня этот процесс не приостановлен. Декларативно президент республики к этому призывает. Но вот эта демократизация сверху, демократизация, ставящая целью качественные преобразования, с которыми могут граждан настроить на лояльность к милиции, не приносит никаких результатов. В этой ситуации люди не воспринимают убийство милиционеров и, наоборот, убийство экстремистов, боевиков, как свою проблему.
Что, собственно, вот это за война? Я слышал о том, что это имитация, что сотрудники правоохранительных органов получают какие-то боевые за то, что организуют полномасштабные боевые действия в черте города, что на самом деле очень часто речь идет не о боевиках.
Да, абсолютно верно. У населения идут параллельно несколько слухов. К примеру, такой слух, что один час боевой операции не только в городе, но и везде, где бы там ни было, оплачивается из бюджета федерального в объеме 18 тысяч рублей. То есть проведение спецопераций выгодно дислоцированным здесь воинским подразделениям.
А это правда?
Ну, в всех известных неинформационно-правовых системах норматив бюджетирования этих спецопераций нигде не найден, но есть и другие какие-то косвенные признаки, что это может быть.
То обстоятельство, что частотность этих операций не уменьшается, да, они происходят, так сказать, с какой-то одинаковой периодичностью. Это что, свидетельствует о том, что подполье сохраняет все время себя на каком-то одном уровне боеспособности?
Оно даже пополняется. Что бы мы ни говорили, это идеологические противники, причем антагонисты. С тем социал-феодальным строем, который построен большей частью вот таких субъектов, как Республика Дагестан, ничего из демократических, либеральных ценностей противопоставить исламскому способу огосударствления ничего не могут. Там люди очень глубоко подготовленные, это раз. А во вторую очередь, как правило, наиболее дееспособных, наиболее сильных и глубоких спецоперации не касаются. Там раз в три года могут ликвидировать, может быть, одного или двух одиозных, глубоких, сильных, идейно убежденных и стратегически подготовленных членов подполья. А попадаются чаще всего люди, которые в принципе являются, находятся на постоянном учете у милиции. В каждом населенном пункте, в каждом селении есть свой список этих людей. Они находятся на учете районных отделений милиции. И если где-то что-то, какая-то вылазка, какой-то теракт происходит, сразу в профилактическую, в кавычках, обработку поступают все эти лица. Я полагаю, что некоторая часть этих людей из-за профилактики страдает, им подбрасывают какое-то оружие, на них давят, с них выбивают показания. Они, боясь вот этой репрессивно-карательной машины, они иногда срываются и уходят в лес. Чаще всего под эти спецоперации закатываются именно такие люди. То есть, в общем, среда это постепенно увеличивается, расширяется, и она качественно преобразуема.
Говорил Хаджимурат Камолов, главный редактор издательства «Свободное слово», политолог из Махачкалы. Так он оценивает результаты специальных операций в республике. Беседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Замечу, что в минувшую субботу примерно такая же операция была проведена в Ингушетии. Ловили боевика по фамилии Рамзан Амриев, убили его 6-летнего сына, ранили жену. Однако сам боевик, или тот, кого считают боевиком, ушел от преследования. И вот теперь военно-следственный отдел одной из военных частей возбудил дело по факту гибели 6-летнего Рахима Амриева. А среди населения республики сильны настроения организовать общенациональный митинг в связи с убийством несчастного ребенка. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск программы за понедельник, 12 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. В Пакистане обострился политический кризис. Почему Беназир Бхутта отказалась от переговоров с Первезом Мушаррафом? Что беспокоит Вашингтон, один из главных партнеров Пакистана в регионе, в связи с ситуацией в этой стране? Авторитарные режимы, в чем сходство и в чем отличие Слободана Путина и Слободана Милошевича и Владимира Путина? Я представлю вам новую специальную рубрику программы «Технология власти». Об этом мы поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Офицеры космодрома Плесецк, избившие до смерти рядового Сергея Синканина, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Капитан Виктор Баль получил 11 лет, прапорщик Владимир Калинин – 14. Виталий Калоев в ближайшие часы вернется в Россию из Швейцарии, сообщил представитель российского посольства в Берне. Сегодня Виталий Калоев был досрочно освобожден из тюрьмы в соответствии с решением Верховного суда Швейцарии. В Нижнем Новгороде 24 ноября пройдет марш несогласных. Цель акции – выразить протест против выборов без выбора. В Керченском проливе из-за неутихающего шторма приостановлены поиски 5 моряков затонувшего сухогруза «Нахичевань». Во время шторма в воскресенье потерпели бедствие по меньшей мере 9 судов, в том числе перевозившие серу и нефть. В зоне бедствия – массовая гибель птиц и рыбы. На Урале задержана машина с агитационными материалами партии «Яблоко». Машину задержали сотрудники ГИБДД на трассе Екатеринбург-Пермь прошлой ночью и отпустили только через 7 часов. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру банкротства нефтяной компании «ЮКОС». Большую часть имущества «ЮКОСа» приобрела компания «Роснефть». Ливан Гачичеладзе объявлен кандидатом от объединенной оппозиции на предстоящих 5 января президентских выборах в Грузии. 43-летний Гачичеладзе – винодел, независимый депутат парламента, активный участник акции протеста с требованием отставки Михаила Саакашвили. Причиной ЧП в Лондоне был сильный пожар, из-за которого над городом поднялись огромные клубы черного дыма. Пожар вспыхнул на складах в восточной части Лондона, где строятся объекты к летним Олимпийским играм 2012 года. В секторе Газа во время массовой манифестации убиты по меньшей мере 5 человек и около 100 ранены. Огонь был открыт по демонстрантам, собравшимся в центре города Газа, чтобы почтить память Ясера Арафата, скончавшегося 3 года назад. Франция и Германия едины во мнении о том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Об этом заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози после переговоров в Берлине. Президиум Боснии принял отставку премьер-министра Николы Шпирича.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 12 ноября. В итоговом выпуске программы «Время свободы» представлю вам новую специальную рубрику «Технология власти», о том, как устроена власть в путинской России, о том, насколько характерно такое устройство для мира сегодня, я буду беседовать в течение этой недели с экспертами «Радио Свобода». Итак, сегодняшний гость рубрики «Технология власти» – один из руководителей «Радио Свобода», «Свободная Европа», журналист и аналитик из бывшей Югославии Ненад Пиевич. В своем исследовании «Путин и Милошевич. Свобода любить национального лидера» Пиевич анализирует сходство и различия режимов Владимира Путина и бывшего президента Сербии и Югославии Слободана Милошевича. Напомню, Милошевич, пришедший к власти в Белграде в конце 80-х годов, возглавлял государство до 2000 года, после чего был отстранен от власти после широкомасштабных народных волнений. Итак, рубрика «Технология власти». Ненад Пеевич.
Каждая диктатура, конечно, развивается согласно своей логике. Однако есть и общие правила ее эволюции. Лидер приходит к власти, контролирует власть, назначает этой власти противников и неприятелей, из ограниченных и внутренних. Часто авторитарные политики начинают поход к власти как очень популярные народные лидеры, а завершают свое пребывание у власти как очень непопулярные. Это как раз случай Милошевича. Между его режимом и системой власти путинской России есть довольно много сходного. оба они были сначала назначены на свои должности, пришли к власти путем назначения и только потом были избраны. Тут же оба политика принялись устанавливать контроль над средствами массовой информации. Оба оставили свободным пространство для небольших газет и радиостанций, чтобы подавление права голоса не казалось тотальным. Те политики, которые привели Путина и Милошевича к власти, быстро оказались в изоляции. Ельцин и Березовский в России и бывший президент Сербии Иван Стамболич. И Путин, и Милошевич разыгрывали национальную карту. Путин в случае с Чечней, Милошевич в случае с Косовом. Оба политика понимали, что недостаточно контролировать союзников. Нужно пытаться установить контроль и над теми, кто против тебя. В России сейчас повторяется то же, что при Милошевиче случилось в Сербии. Возникают партии, которые вроде бы критикуют власть, но на самом деле голосуют за Путина.
Мало против Путина, ствари голосуют за ним.
Путин выходец из специальных служб. Милошевич начинал как экономист, потом двигался вверх по партийной линии. Это имеет какое-то значение?
Я мислю, да, один из критериев, как у себя может...
Один из критериев, по которым можно судить о степени демократичности общества, в какой мере работа специальных служб и тайной полиции подотчетна обществу. Кто контролирует спецслужбы? Один человек или некий общественный институт? Первая профессия лидера, как мне кажется, тут большого значения не имеет. В странах развитой демократии, даже в некоторых странах с переходными системами, в Хорватии, например, тайные службы контролируются сформированной в парламенте комиссией. Однако в Сербии Милошевича и в России Путина ситуация совсем другая. В этих странах главный повсюду только один человек.
У технологии власти Милошевича говорили, что он, чтобы сохранить свои позиции, по одной постепенно продавал югославские территории. Сначала Словению, потом Хорватию, Боснию, Косово. Это ведь неверно в случае Путина.
Милошевич действовал в политических обстоятельствах распада федеративного государства, пытаясь силой остановить этот объективный процесс. У Милошевича было странное политическое свойство. Он соглашался на проекты переустройства Большой Югославии, когда было уже поздно. Он не успевал за событиями. Путин использует тактику политического, иногда военного, а еще чаще экономического давления на соседние страны, пытаясь вернуть их в орбиту российского влияния. Может быть, это вызвано размерами и политическим влиянием огромной России, но Сербия в бывшей Югославии была самой большой и самой сильной республикой, в которой Милошевич контролировал и прессу, и полицию, и тайные службы, и экономику.
И тайную полицию, и так вот хочет экономию.
Вы думаете, Путин закончит так же, как закончил Милошевич?
Одна ствари, на коем я абсолютно сигурно нече.
Вот, в этом-то совершенно уверен. Нет. Путин большой игрок на большой сцене. Милошевич играл в маленьком балканском театре. Милошевич был шахматной фигурой, а Путин сам шахматист. И сейчас Сербия фигурка на доске, за которой играет Путин. Сербия маленькая страна, а у России огромное количество и политических, и энергетических аргументов. И хотя оба политика, и Путин, и Милошевич, удачно использовали противоречия между США и Европой, а Путин сейчас еще и мастерски играет на американских ошибках в Ираке, сравнивать Москву и Белград с точки зрения эволюции системы было бы неверно. Но с другой стороны, если Путин и дальше будет инвестировать политические и иные средства в наращивание государственных мышц, а не в развитие гражданского общества, за это и поплатился Милошевич, то финальная фаза путинского режима может оказаться очень беспокойной.
Врачи, можно бы дольше додержать.
Какое-то значение имеет национальный менталитет политических лидеров пресловутое русско-сербское братство, то, что Россия и Сербия – это страны преимущественно православной культуры?
Конечно, нельзя говорить о том, что Милошевич и Путин похожи, поскольку они политики из православных стран. И тот, и другой поначалу были атеистами, но оба поставили православную церковь на службы своим режимам. Ни религиозная, ни этническая принадлежность большой роли не играет. И это не значит, что Сербию Милошевича или Россию Путина нельзя сравнить, скажем, с Китаем. Другое дело, что кое-какие выводы можно сделать на основании анализа исторических традиций сербского и российского общества, степени готовности этих обществ воспринимать авторитарного лидера. Один из читателей моей статьи написал: «Это нормально, что Путин именно такой лидер. Россия – огромная страна. Как иначе ее вытащить из кризиса? Но я-то думаю, что лучший путь выхода из кризиса – не авторитарный лидер, а сильные, ответственные общественные институции».
Держава более извлечь из кризиса якими институциями.
Журналист и аналитик из бывшей Югославии Ненад Пейч. Сравнение путинской России и Сербии и Югославии времен Слободана Милошевича. Технология власти. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это Дик Адвокат, главный тренер петербургской команды «Зенит», которая заняла первое место в чемпионате России по футболу. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Пакистане новое обострение политического кризиса. Одна из лидеров оппозиции Беназир Бхутто заявила о прекращении переговоров с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом. «Мы заявляем, никаких больше переговоров. Это изменение всей моей предыдущей политики», — сказала Беназир Бхутто. Главный пункт разногласий по-прежнему заключается в отказе Мушаррафа отменить введенное им чрезвычайное положение. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Накануне Беназир Бхутто выражала надежду, что чрезвычайное положение все-таки будет отменено, так как в таких условиях невозможно проводить честные и открытые выборы. Мушарраф под давлением западных стран назначил дату всеобщих выборов на 9 января. Бхутто расценила этот шаг как позитивный.
Объявление о проведении выборов – это позитивный шаг, который поможет разрядить обстановку, но неверно было бы говорить, что ситуация нормализовалась после столь серьезного кризиса.
Министры иностранных дел государств-членов Британского Содружества на чрезвычайной сессии в Лондоне обсуждают ситуацию в Пакистане. Великобритания даже поставила вопрос о принятии строгих мер против Исламабада, если ситуация в стране не вернется в демократическое русло. По-прежнему главным источником давления на Мушаррафа являются Соединенные Штаты. Американский госсекретарь Кондолиза Райс назвала решение Мушаррафа провести всеобщие выборы в начале января шагом в правильном направлении, впрочем, призвав тут же отменить чрезвычайное положение в Пакистане. А вот что сказал президент США Джордж Буш.
Мушаррав объявил, что снимет военную форму и проведет выборы, и это позитивные шаги. Мы полагаем, что отмена чрезвычайного положения будет способствовать демократическим процессам.
Буш вел активные телефонные переговоры с Мушаррафом накануне того, как последний объявил дату всеобщих выборов. О том, как американские эксперты расценивают ситуацию в Пакистане, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Вот что думает о положении в Пакистане профессор Бостонского университета, бывший аналитик Центрального разведывательного управления Артур Халник. Это серьезная проблема. Мы слишком большую ставку сделали на Пакистан как на стабильного и долговременного союзника. Одно время Мушаррафу удавалось руководить страной без особых проблем, и это давало нам возможность концентрировать внимание на Афганистане и на поисках Бен Ладена, скрывающегося, видимо, в районе Пакистана-афганской границы. Но теперь ситуация в Пакистане настолько осложнилась, что нам приходится действовать в еще более нестабильной обстановке. Американская администрация очень рассчитывает на то, что Мушаррав сможет пойти на компромисс с Беназир Бхутто, отменить чрезвычайное положение и выправить ситуацию. Я лично не убежден, что Мушаррав сумеет это сделать, потому что после всего, что произошло, он в глазах собственного народа, да и в глазах мира, выглядит слабым лидером. Мы оказались в положении, из которого нет легкого выхода. Соединенные Штаты настаивают на разделе власти между Мушаррафом и Бхутто. Власть в Пакистане от этого станет сильнее. Я не могу сказать, что соглашение с Бхутто, компромисс и выборы сделают положение в Пакистане стабильнее. Не исключено, что наоборот, ситуация станет еще менее стабильной. Трудно сказать. Мы не знаем. Мы не знаем, за кем пойдут люди на пакистанской улице. Не знаем, что скажет армия. Администрация Буша настаивает на том, чтобы Мушаррав снял военную форму, но остался президентом. Я не уверен, может ли он это сделать. А вот мнение Лисы Кертис, политолога из Фонда наследия, бывшей сотрудницы Госдепартамента. Очень сложно предсказать развитие событий, поскольку неизвестно, против кого может быть направлен следующий террористический акт. Президент Буш звонил Мушаррафу в прошлую среду и просил отменить чрезвычайное положение как можно быстрее. В результате этого разговора Мушаррав объявил, что выборы будут проведены в середине февраля. Это положительный шаг, но мы ожидаем дальнейших шагов по либерализации, освобождения политических заключенных, смягчения цензуры печати, создания атмосферы, в которой выборы станут возможными. Видите ли вы сходство между ситуацией в Пакистане и ситуацией в Иране перед свержением Шаха? Об этом сейчас многие говорят. Сходство в том, что Соединенные Штаты опять строят свою политику на поддержке одного лидера, не обращая особого внимания на снижение его популярности у собственного народа. Такая политика Вашингтона вызвала резкие антиамериканские настроения в Пакистане. То же самое происходило в Иране накануне Исламской революции. коалиции. Есть опасность, что если Мушарраф будет смещен, следующий лидер Пакистана может выбрать антиамериканский курс, что может соответствовать настроению большинства пакистанцев. На этом параллель с Ираном заканчивается. А разница между тем, что было в Иране и что происходит сейчас в Пакистане, довольно значительная. В Пакистане демонстрации против Мушаррафа носят пока не религиозный, а гражданский характер. На улицу вышли либерально мыслящие люди, а не экстремисты, поддерживающие теракты против мирного населения. В Пакистане нет харизматического религиозного лидера, каким был для иранцев Хомейни. Сейчас важный вопрос, не отвлечет ли Мушаррафа борьба с либеральной оппозицией от более серьезной проблемы на северо-западе страны, где власть в городах взяли лидеры талибов. Там против президента выступают исламисты. Мушаррафу лучше бы избежать открытия второго фронта с либерально-гражданской оппозицией и сосредоточиться на борьбе с талибаном. Пока Мушарраф борется за свое политическое выживание, талибы расширяют и углубляют свои позиции. Это очень беспокоит Соединенные Штаты. Правительство Буша делает все возможное, оказывая моральное и дипломатическое давление на Мушаррафа, но не отказываясь полностью от оказания ему помощи, ибо это тоже чревато для нас опасностью. Так думают американские политологи о ситуации в Пакистане. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В отличие от западных политиков и некоторых экспертов, международные правозащитные организации считают решение генерала Мушаррафа объявить всеобщие выборы, не отменяя при этом чрезвычайного положения, уловкой. В заявлениях Human Rights Watch это решение названо «циничной подачкой мировому сообществу», призванной отвлечь внимание от проводимой им узурпации власти. Генерал по-прежнему обещает покинуть пост главнокомандующего, если Верховный суд Пакистана подтвердит его переизбрание на должность президента. Именно поэтому главные баталии развернулись сейчас вокруг Верховного суда, главу которого, Мухаммада Ифтихара Чодри, Мушаррав уволил, вызвав массовые протесты. Сотни сторонников Чодри, в основном юристы, арестованы в минувшие недели. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 12 ноября. Сегодня офицеры космодрома Плесецк, обвиняемые в гибели рядового Сергея Синканина, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Капитан Виктор Бали, прапорщик Владимир Калинин признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в превышении власти. В ночь на 15 августа они избили двух солдат, один из которых, рядовой Синканин, скончался от полученных травм. Капитан Бали получил 11 лет, прапорщик Калинин – 14. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Архангельской области Игорь Ключников.
На скамье подсудимых два офицера, капитан и прапорщик. Оба спортсмены, занимались рукопашным боем. Избитые ими подчиненные, солдаты в физическом развитии в несколько раз уступали своим командирам. Рядовой Сергей Синканин был небольшого роста и худощавого телосложения. О своем сыне, суду, на процессе рассказала мать рядового Маргарита Синканин. Несколько лет назад она похоронила мужа. Троих детей воспитывала одна. Сергей, как старший сын, был ее первым помощником во всем.
Сын мой был хороший, всем помогал. Никто не жаловался на него. Он был добрый мальчик.
Слушание дела в военном суде заняли меньше недели. Все свидетели военнослужащие космодрома признали, что они до сих пор испытывают ощущение шока от случившегося. Начальник части, где произошла трагедия, подполковник Юрий Козик, охарактеризовал подсудимых капитана Баля и прапорщика Калинина как добросовестных подчиненных. Более того, в прошлом году Виктор Баль был признан лучшим офицером части. Капитан из семьи военного вырос мирно. Его отец, бывший заместитель начальника космодрома Плесецк, говорит подполковник Юрий Козик.
Это нормальный, добросовестный офицер, спокойный. Никогда никакой агрессии в отношении военнослужащих от него не было и замечено в этом не был.
Сослуживцы погибшего Сергея Синканина вспоминают его как хорошего и исполнительного солдата. 14 августа он вызвался помочь товарищу устранить аварию на канализационном коллекторе. Возвращаясь в казарму поздно вечером на территории части, он попал под руки и ноги пьяных офицеров Баля и Калинина. Травмы, полученные от побоев, позднее врачи назовут несовместимыми с жизнью. В бессознательном состоянии рядового бросили в вольер для служебных собак. И только утром, когда офицеры отсыпались в казарме, было обнаружено тело солдата. В этот же день в военном госпитале Сергея Синканина была сделана нейрохирургическая операция, говорит начальник военного госпиталя Николай Стадник.
Было вскрыто две гематомы обширные, сдавливающие головной мозг. Головной мозг после удаления гематом был нежизнеспособен. У больного была крайне тяжелая травма сочетана, травма, несовместимая с жизнью. И через 12 дней нахождения в реанимации после операции 27 августа рядовой Синканин умер.
Уже арестованный капитан Баль проходил освидетельствование врачами-психиатрами. Елена Брусукова, начальник психоневрологического отделения, на суде сообщила, что пациент был в очень подавленном состоянии, испытывал душевные муки и страдания. Но о его невменяемости речи не шло. Областная медэкспертиза подтвердила, что у подсудимого нет признаков психического расстройства, и он может участвовать в судебных заседаниях. В своих показаниях Баль ссылался на потерю памяти от количество выпитого спиртного. Когда дошла очередь до показаний Калинина, подсудимый вовсе отказался их давать. Отказался он от своих первых письменных признаний, где в большей степени брал вину на себя. По мнению адвоката, офицеров Валентина Герасимова, суд прошел в штатном режиме.
Выслушиваются все мнения, вопросы задаются сторонами, причем вопросы задаются по существу и выясняются не только обстоятельства дела, но и обстоятельства, способствующие как раз совершению данного преступления.
В отношении командования космодрома «Плесецк», должным образом не организовавшим воспитательную работу, никаких оргвыводов сделано не было. Командующий космическими войсками Владимир Поповкин еще в августе заявил, что насилие в частях космодрома не носит систематического характера.
Нет, это единичный случай. И, к сожалению, вот произошедшее это не ошибки системы в воспитательной работе, это просто этот офицер, который оказался, там больше проблемы воспитания его были в детстве, потому что его отец занимал очень большой пост на Министерстве обороны, и он все время считал себя нереализованным.
Военный суд практически полностью согласился с доводами прокуратуры и приговорил прапорщика Вадима Калинина, лишь частично признавшего свою вину, к 14 годам лишения свободы, а капитана Виктора Баля, раскаявшегося в зале суда, к 11 годам колонии строгого режима. Игорь Клюев для Радио Свобода, космодром Плесецк.
По данным Союза комитетов солдатских матерей, убийства солдат, сослуживцами и офицерами в российских вооруженных силах происходят ежемесячно. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Как всегда, в это время часа поговорим о проблемах средств массовой информации в России. Московский центр экстремальной журналистики сегодня подвел итоги мониторинга информационных программ центральных телевизионных каналов России. В октябре сотрудники центра с секундомерами в руках просматривали выпуски новостей и высчитывали, каким партиям, политическим силам, сколько эфирного времени отводят. Вывод ожидаемый. Абсолютное большинство новостных эфиров посвящены партии «Единая Россия» и ее лидеру на выборах государства. Государственную Думу Владимиру Путину, он же президент Российской Федерации, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Российское телевидение все больше походит на Советский Союз, делаю вывод в Центре экстремальной журналистики. Результат эксперимента по мониторингу информационных программ это наглядно доказывает. Деятельности президента, лидера списка партии «Единая Россия», телеканалы уделяют больше 95% от всего новостного вещания, говорит директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
На первое место по уровню пропаганды и освещению деятельности государственных органов и близких к ним политических партий стал Первый канал 96,5%. Ситуация, которая нас уже даже не расстраивает и веселит, потому что ситуация, которая напоминает советский анекдот.
Перед выборами на телеканалы все же начали, хоть и не так часто, как «Единая Россия», попадать другие участники предвыборной гонки. Помимо «Справедливой России» на экранах появляются «Коммунисты», «Яблоко» и «СПС», «Гражданская сила» и изредка «Патриоты России». По мнению Олега Памфилова, попасть в новости для оппозиции стало возможным только в связи с тем, что резко сократилось количество репортажей из кабинета министров.
Время освещения президента, деятельности президента «Единой России» везде увеличилось. Президента, кроме РЕН-ТВ, «Единой России», кроме телеканала «Россия», ну, незначительно. Все остальные каналы стали намного меньше уделять внимание освещению кабинета министров. За счет этого времени, если учитывать, что процент объема пропаганды где-то увеличился, где-то снизился, но он совершенно одинаковый, где-то на уровне 89-96%, вот, то за счет кабинета министров, за счет этого времени стали больше говорить о других партиях. Ну, по всей видимости, что называется, совесть надо иметь, все-таки предвыборная кампания на носу. Я повторяю, что это еще был октябрь, еще официально не началась предвыборная кампания.
Мониторинг информационных программ подтвердил, административный ресурс на телевидении работает по полной программе.
Мы поражаемся наглости административного ресурса. Я скажу только о своих наблюдениях. В субботу утром, проснувшись, рука потянулась к пульту. Нажал и увидел проповедь митрополита Кирилла. Это был потрясающий спектакль. Эта проповедь была абсолютно вся посвящена о том, какая плохая была Октябрьская революция. Попробуйте меня убедить в том, что митрополит не имел в виду предвыборную кампанию. Убедить в том, что митрополит не имел в виду идеологию одной из партий, которая сейчас ведет борьбу в предвыборной кампании. В ту же субботу впервые за историю телевидения в прямом эфире показали заседание, посвященное одному из профессиональных праздников – День милиции, потому что там выступал президент Путин. Вот я не помню за всю историю российского телевидения, чтобы в прямом эфире показывали заседание Дня милиции. Единая Россия прет на всех парах, впереди, с большим отрывом.
Секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко согласен с Олегом Панфиловым. Административный ресурс на российском телевидении работает на все 100%, прославляя партию власти и президента. В такой ситуации оппозиции можно посоветовать только ждать возможных политических перемен.
Монополия в средствах массовой информации партии власти, ну, скажем так, практически 100%. Я думаю, что все всем понятно, данные выборы выбором не являются.
Что бы вы могли посоветовать оппозиции?
Если говорить о каких-то человеческих рекомендациях, то их две. В России надо жить долго. И вторая рекомендация – делать, что должно, и, ну, будет, как будет. Россия чрезвычайно непредсказуемая страна. Ситуация 2008 года – это в любом случае ситуация довольно серьезных изменений. И от того, в какую сторону эти изменения произойдут, это зависит от нас в значительной степени, в том числе от оппозиции, и от журналистов, и от экспертов, и от политиков, от всех. Ресурс «Единой России» держится, во-первых, на одном человеке, то есть он не в самой «Единой России», он за ее пределами. Он в фигуре одного человека и в административном ресурсе. Какая будет ситуация уже через очень короткое время, когда не будет человека, который, ну, непосредственно в главном кремлевском кабинете, видимо, все-таки человека, на котором смыкаются сейчас все силовые линии, как будет складываться ситуация в стране без него, это, ну, в смысле, он останется, конечно, но вот в главном кремлевском кабинете все-таки, скорее всего, его не будет. Как будет вести себя политическая элита, это большой вопрос.
Говорил секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 12 ноября главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит», голландский специалист Дик Адвокат. «Зенит» стал чемпионом страны впервые с 1984 года. Адвокат стал первым иностранным тренером, который смог завоевать с командой российской высшей лиги золотые медали. Дику Адвокату 60 лет, он родился в Гааге, профессионально играл в футбол, выступал в командах высшего голландского дивизиона. В возрасте 32 лет стал тренером команды «Харлем», затем стал помощником Ринуса Михелса в национальной сборной, тренировал Эйндховен, работал менеджером шотландского клуба «Глазго Рейнджерс». В качестве главного тренера работал с национальными сборными Нидерландов и Южной Кореи. «Зенит» тренирует с 2006 года. О человеке дня «Радио Свободы» говорит спортивный обозреватель нашего радио Алексей Кузнецов.
Успешная работа в России голландских футбольных специалистов само собой напрашивается на исторические сравнения. Ну, хотя бы на воспоминания о временах Петра I, когда множество выходцев из Голландии работали в России. Сейчас, когда Гус Хиддинк практически вывел сборную России в финал чемпионата Европы, а Дик Адвокат сделал питерский «Зенит» чемпионом страны, поневоле вспоминаешь и целую море цитат, хотя бы классическую: «Земля у нас богата, порядка в ней лишь нет». Сами по себе голландские таланты вполне могли бы в России и не добиться успехов. Что касается Адвоката, он пользовался огромной материальной поддержкой руководства клуба и, надо отдать голландцу должное, смог удачно освоить, так сказать, газпромовские миллионы и вложить их в будущую победу команды. В начале сезона были у него проблемы с игроками «Зенита», но это вполне в духе Дика, который и в сборной Голландии в свое время скандалил с Нистелроем и Клювертом, а затем все же довел голландскую сборную до полуфинала чемпионата Европы. Обязательно нужно вспомнить, что Адвокат – ученик великого голландского специалиста Ринуса Михелса. Пусть даже личные успехи Дика пока несопоставимы с достижениями его учителя, у того даже поражения в финале чемпионата мира становились хрестоматийными. Сама по себе победа в чемпионате России мало что означает. Кто знает, пропусти «Зенит» в минувшее воскресенье гол на последних минутах матча в Раменском, и сегодня героем дня стал бы не имеющий большого тренерского опыта наставник «Спартака» Станислав Черчесов. А адвокат получил бы синяки да шишки, которых в его карьере уже бывало много. Но очевидно, что голландец сумел в результате внести в разрозненную зенитовскую игру тот самый порядок, которого так недоставало в России во все времена. Именно в этом его историческая и традиционная для России заслуга.
О человеке дня «Радио Свободы» говорил Алексей Кузнецов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 ноября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей программа «Мифы и репутации», посвященная 70-летию нашей коллеги, нью-йоркской писательницы Марины Ефимовой. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первой жертвой шторма стал танкер «Волга-Нефть-139».
В Петербурге открыта настоящая охота за агитационными материалами к очередному.
Я понимаю нетерпение наших друзей, которым, возможно, не по душе чрезвычайное положение.
Ассоциация защиты Ульстера заявила, что военизированное подразделение прекращает вооруженную борьбу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».